Мэтью не смог сдержаться. Он разразился таким хохотом при виде извивающегося проповедника, что навлек на себя самые черные пожелания Иерусалима. «Да будь ты проклят, мелкая сволочь!»
Забавно.
Как ведро мочи сразу выбил из человека весь его высокий штиль.
«Я призову на ваши дурные головы гром небесный, и вам крышка!»
«Призывайте», — ответила Рэйчел, — «только где-нибудь в другом месте».
Мэтью все еще улыбился. Потом в бегающих глазках Иерусалима он заметил выражение, описать которое можно только как ужас. В этот момент он понял, что выставить смешным — самая острая шпага, которой можно проколоть разбухшую гордыню проповедника. Поэтому Иерусалим развернулся и бросился прочь из тюрьмы, как кот, которому хвост подпалили. Рэйчел отшвырнула пустое ведро и поглядела на мокрый пол.
«Мистер Грин найдет несколько учтивых слов по этому поводу».
Улыбка Мэтью погасла, как и радость, на краткий миг осветившая его душу. «Я расскажу магистрату, что здесь случилось.
Иерусалим там будет раньше вас».
Она опустилась на скамью.
«Вам придется иметь какое-то объяснение».
«Я это учту».
«Магистрат не поймет, зачем вы сюда приходили». «Я тоже это не до конца понимаю».
«Я хотел вас увидеть», — сказал он, не успев подумать.
«Зачем? Ведь ваше дело здесь окончено».
«Окончено дело магистрата Вудворда», — поправил он. «Я намереваюсь продолжить разгадывание этой головоломки».
«Понимаю. Этим я для вас стала. Головоломкой, над которой надо работать».
«Не только». Рэйчел смотрела на него, но какое-то время ничего не говорила. Потом тихим голосом сказала.
«Я стала вам не безразлична?»
«Да». Ему пришлось проглотить слюну. «Я хотел сказать, ваше положение».
«Я не говорю сейчас о своем положении, Мэтью. Я спрашиваю, я вас интересую?»
Он не знал, что сказать, поэтому промолчал. Рэйчел вздохнула и опустила глаза.
«Я польщена», — сказала она. «Честно, вы талантливый и добрый молодой человек, но вам 20, а мне 26, я на 6 лет вас старше. Сердце у меня состарилось, Мэтью. Вы можете это понять?»
И снова слова изменили ему. Никогда в жизни не ощущал он такого смущения, робости. Совершенно незнакомое состояние, будто все его самообладание растаяло, как масло на сковородке. Он бы предпочел еще 3 удара плетью, чем вот это вот положение идиота.
«Как я сказала, я буду готова умереть, когда наступит мой час», — продолжала Рэйчел. «Он наступит скоро, я это знаю. Я благодарна вам за вашу помощь и заботу. Но прошу вас, не делайте мою смерть еще труднее, чем она должна быть».
Она села, сцепив руки на коленях, а потом подняла голову.
«Как здоровье магистрата?»
Мэтью заставил себя заговорить. «Не очень хорошо. Я шел сейчас к доктору Шилцу. Как пройти отсюда к лазарету?»
«Он на улице Гармонии, по направлению к воротам».
Мэтью знал, что пора уходить. Кажется, его присутствие только усиливало мрачность Рэйчел.
«Я не сдамся», — пообещал он. «В чем не сдадитесь?»
«В попытках найти ответ. Головоломки. Я не сдамся, потому что...» — он пожал плечами. «Потому что не могу».
«Спасибо», — ответила она. «Я думаю, если вы когда-нибудь найдете ответ, это будет слишком поздно, чтобы меня спасти. И все равно. Спасибо вам».
Он пошел к двери и там почувствовал, что должен еще раз оглянуться на Рэйчел. Он видел, что она снова надвинула клобук на лицо, будто чтобы оградиться как можно лучше от этого предательского мира.
«До свидания», — сказал он.
Ответа не последовало. Он вышел из тюрьмы, но не мог избавиться от навязчивого ощущения, что какая-то его часть за ним не пошла.